Глава третья. Воровство. Учимся компенсировать украденное. Цель. Научиться распознавать признаки воровства и выстраивать отношения с людьми так, чтобы свести воровство к минимуму. Для этого вы узнаете, какие виды воровства бывают, поймете, как вы неосознанно обворовываете себя и других, научитесь защищать себя от обкрадывания. Узнаете, как можно компенсировать украденное у других и у себя. Я намерена в очередной раз вас удивить. В этой главе мы будем говорить об еще одной библейской заповеди — «Не укради». Возможно, вы сейчас встрепенулись, уж это точно ко мне не относится. Да я в жизни ни у кого копейки не взяла. Я не собираюсь ни в чем вас обвинять, но все же готова спорить, что взяли, и не раз. Но до сегодняшнего дня вы это просто не осознавали. Начну с одного из законов физики, закона сохранения, материи, энергии и не только, открытого Михаилом Васильевичем Ломоносовым, смысл которого в вольном изложении таков. Ежели где-то что-то убыло, то где-то что-то прибыть должно непременно. Другими словами, в мире ничего нельзя безвозвратно украсть, можно только переместить. И если уж мы заговорили о воровстве как о явлении, влияющем на нашу судьбу, то и разберем его сейчас более подробно, ориентируясь на закон сохранения. Итак, воровство бывает двух видов. В более привычном понимании украсть можно у кого-то. Но есть еще один вид воровства, о котором мало кто задумывается. А многие и за воровство никогда не считали. Это воровство у себя. И начнем мы, пожалуй, именно с воровства у себя. Как мы обворовываем себя? Вы, наверное, снова удивитесь. Как можно украсть у себя? А вот можно. Причем очень даже много всего можно украсть, и вы буквально каждый день этим занимаетесь. Начнем с материальных вещей. Воровство денег. Самое обыденное — это, конечно же, воровство денег. Да, у себя, своих же денег. Это происходит, например, когда вы не знаете, сколько денег в вашем кошельке. А означает это, что вы не считаете свои деньги, не планируете расходы, не знаете, сколько тратите на те или иные нужды и сколько денег вам необходимо для удовлетворения ваших повседневных желаний, а также для реализации глобальной мечты. Если человек не ведет счет деньгам и тратит их бесконтрольно и незапланированно, он ворует их сам у себя. Если вы проходили марафоны «Расширение финансового сознания», «Финансовый ключ», то уже поняли, что речь идет о ведении финансовой таблицы учета, в которую я рекомендую записывать все доходы, расходы, а также вести их планирование. Но даже если вы не проходили эти марафоны, вы легко поймете, для чего нужно планирование. Для того, чтобы Вселенная знала о ваших планах и имела возможность помогать в их реализации. Нет планов — нет взаимодействия. В разрезе финансовых марафонов я даю еще и такое понятие, как финансовый поток, который тоже непосредственно связан с планированием и учетом денег. Но это отдельная тема, и на ней я в этой книге останавливаться не буду. Хотя искренне приглашаю на эти марафоны. А сейчас вернемся к теме воровства. Неучтенный рубль — воровство у себя. Я вам приведу пример из жизни, и вы наглядно поймете, как это может происходить. Эту историю мне рассказала знакомая. И хотя лично мне ситуация кажется дикой, знакомая вполне с гордостью ее поведала, видимо, желая подчеркнуть, что у ее дочери настолько все хорошо с деньгами, что она им и учета не ведет. Дело было так. Дочь попросила свою мать купить что-то там по дороге, заверив, что вернет деньги за покупку. И вот приносит мать покупку, отдает дочери, а та занята чем-то и говорит ей: «Возьми в моей сумке кошелек, в нем лежит сотенная купюра, других денег там у меня нет. Вот забери ее, сдачу оставь себе». А мать открывает кошелек и видит там не сотенную купюру, а пятисотенную. Она у дочери уточняет: «У тебя точно нет других денег?» Та отвечает: «Да, точно, я сегодня потратилась, только сотка осталась». И мама забирает себе эту пятисотенную купюру. Можно долго рассуждать на тему, украла ли мать эти деньги у дочери. Но дело сейчас не в матери, а именно в дочери. Это она, не контролируя свои расходы и не ведая, сколько на самом деле у нее осталось денег после покупок, заметьте, учет им она тоже не вела, иначе бы могла все же вычислить, какая сумма должна была остаться в кошельке. Позволила матери забрать более крупную купюру, тем самым обворовав себя. Мораль этой истории такова. Если у вас нет планов на свои деньги, они обязательно появятся у кого-то другого. Если вы не считаете своих денег, вы не можете построить планы на свою жизнь, не можете ею распоряжаться. Воровство материальных благ. Еще один способ воровства у себя – это воровство материальных благ. Оно проявляется тогда, когда вы в чем-то нуждаетесь или о чем-то мечтаете, но лишаете себя этого в пользу других покупок, кажущихся более важными. Например, вам нужны новые сапоги. Вы уже обдумывали необходимость этой покупки, уже и модель присмотрели, и стоимость знаете. Но вы их не покупаете, потому что считаете, что нужно в первую очередь купить что-то детям, мужу, родителям, подруге на день рождения. И вообще лучше еды домой купить. В итоге сапоги все же покупаются, но уже не те, что хотелось, а те, на которые остались деньги. Подешевле, попроще, а то и вовсе некачественные, которые разлезутся через месяц. А все почему? Потому что не ведется таблица учета доходов и расходов, не планируются необходимые покупки. Если вы ведете таблицу учета, то вы можете просчитать, когда ожидаются следующие доходы, в какой очередности лучше совершать проплаты и покупки, когда и сколько стоит подождать, а от чего вполне можно вовсе отказаться или отложить как несрочное. И как только вы начнете упорядочивать ваши расходы, сработает следующая закономерность. Ваше подсознание начнет планировать и притягивать необходимые вам деньги. Не хаотично, как раньше, а выстраивая стратегию. Приход денег вне зависимости от того, какие внешние факторы происходят. Вы будете получать ровно столько, сколько вам необходимо на запланированные траты. Поэтому не откладывайте на потом. Начинайте вести таблицу прямо сейчас. Воровство мечты. Уверена, что дальше я вас очень сильно удивлю, потому что о следующих видах воровства вы вообще вряд ли задумывались. Кому в голову придет, что украсть можно мечту, эмоции, время или здоровье? Да еще и у самого себя. Тут уместно будет вспомнить анекдот. «Клара, у тебя мечта есть?» «Есть». «Какая?» «Похудеть». «А чего не худеешь?» «А как же без мечты?» Анекдот иллюстрирует позицию людей, которые боятся, что если их мечта сбудется, то утратится смысл жизни. Но это не так. Счастлив человек уже тогда, когда идет к мечте, когда наблюдает, как шаг за шагом она начинает сбываться. Да, осуществление мечты — это пик счастья. Но на эмоциональном подъеме человек вдруг понимает, что нет ничего невозможного. И у него рождается новая мечта и новый путь к ней. А вместе с этим приходит и новый смысл жизни. Поэтому мало жить мечтой. Само по себе наличие мечты не делает человека счастливым. Если вы о чем-то мечтаете, двигайтесь в направлении осуществления мечты, а не воруйте ее у себя. Воровство времени. Воровство времени, пожалуй, самый распространенный вид воровства после воровства денег. Это и зависание с гаджетами, и пустая болтовня по телефону, и сериалы, ток-шоу. Все то, что создает иллюзию жизни, которая к вашей личной жизни не имеет никакого отношения. Нет, я не утверждаю, что ничем из перечисленного нельзя заниматься категорически. Если это кратковременный отдых, наслаждайтесь им, как того требует душа. Но если чувствуете, что центр тяжести вашей жизни переместился в выдуманную или чужую реальность, пора задуматься, чьей жизнью вы живете. И не украли ли вы время у своей собственной? Вспомните, что время — самый невосполнимый ресурс, при том, что самый восполняемый — деньги. Именно поэтому, когда вы занимаетесь, скажем, уборкой квартиры, приготовлением еды, в то время как могли бы это время посвятить более значимым в вашей жизни делам, это значит, что вы снова воруете у себя время. Если час вашей работы стоит существенно больше стоимости работы уборщицы или кухарки, то разумнее будет потратить его на то, чтобы заработать деньги удобным вам способом, и часть из них отдать в оплату услуг домработницы. Разобраться в расчетах вам опять-таки поможет таблица учета доходов и расходов. Есть и другие способы воровства времени. Это опоздание, стояние в очереди, бесконечные сомнения и так далее. Проанализируйте, чем подобным вы занимаетесь, воруя у себя время. И представьте, сколько всего важного для вас вы могли бы успеть, если бы не потратили время впустую. Воровство эмоций и впечатлений. Когда человек говорит мне, что ему уже ничто не интересно в жизни, я понимаю, что он уже так наворовался у себя эмоций, что просто не умеет жить по-другому. Часто он заглушает собственные ощущения, но в то же время активно поглощает чужие. Это просмотры страшных новостей о катастрофах и других ужасных событиях в мире. Сбор и распространение сплетен о том, кто с кем спит, с кем поругался, развелся, что еще плохого случилось у соседей и так далее, в духе желтой прессы. Вместо того, чтобы получать собственные впечатления от прогулок, путешествий, посещений выставок, изучения чего-то нового, человек замещает их событиями чужой жизни. Нехватку остринки, которую, например, мог бы получить от экстремальных развлечений, он компенсирует острыми ощущениями от чужого горя или новостями о пикантных событиях окружающих людей. Эмоции, которые мог бы испытывать, наслаждаясь личными впечатлениями, он переживает, наблюдая за событиями чужих жизней. Но что интересного происходит в его собственной жизни? Ровным счетом ничего. Его жизнь проходит впустую, в то время как он проживает чужие жизни. Я знаю людей, которые сидят перед экранами телевизоров, переживая за виртуальных героев фильма, живя их жизнью, и жалуются на усталость, апатию, отсутствие смысла своей жизни. И знаю людей, которые ведут активный образ жизни, после работы занимаются активным отдыхом и отпуск проводят не лежа на пляже, я ничего не имею против пляжей, это исключительно пример, а активно путешествуя. И при этом они бодры, полны энергии и никогда не жалуются на апатию, усталость и отсутствие сил. Поэтому не воруйте у себя впечатления, эмоции, чувства. Ищите то, что приносит вам радость, что дарит энергию, дает вам потенциал. И вы будете чувствовать, что жизнь разнообразна, интересна и дарит радость. Воровство здоровья. Не заниматься своим здоровьем – это и есть воровство здоровья. Выход больным на работу, откладывание визита к врачу, игнорирование тревожных симптомов – все это невысокие жертвы, а бессмысленное воровство у самого себя своего жизненного потенциала. Многие приносят собственное здоровье в жертву близким, работе, окружающим, не задумываясь о том, что, сохранив здоровье, могли бы жить продуктивнее, качественнее, дольше. А уж о том, что такие мелочи, как постоянное недосыпание, недостаток отдыха, питание едой сомнительного качества, тоже являются воровством собственного здоровья в постоянной гонке за выдуманными иллюзиями долга, ответственности, вообще мало кто думает всерьез. Список того, что люди воруют у себя, можно продолжать бесконечно, к сожалению. Но, думаю, вы уловили суть. Поэтому перейдем к другому виду воровства и выясним, что люди регулярно воруют друг у друга. Что мы крадем у других? У других люди могут воровать практически все то же, что и у себя. Расскажу подробнее, как проявляется подобное воровство. Воровство времени. Опаздывание. Да, 5 минут — это тоже воровство. Минуты складываются в часы. Человек, постоянно дожидающийся опаздывающих, попусту теряет бесценные минуты и часы своей жизни, которые мог бы потратить на более важные дела. Названивание каждые полчаса с целью контроля, этим часто грешат недоверчивые супруги, заботливые и беспокойные матери, нетерпеливые заказчики. Они не задумываются, что звонком каждый раз отвлекают человека от дела, отнимая у него несколько минут времени на разговор с ними. Причем часто после пустого разговора человеку для продолжения дела, которым он занимался, необходимо еще потратить время на то, чтобы вновь сосредоточиться или вспомнить, на чем остановился. Пустые разговоры типа «Ой, Людка, что я тебе сейчас расскажу» и длительный, совершенно ненужный словесный поток в уши человека, которому вовсе не интересна эта информация. Но в силу своей скромности или вежливости он вынужден делать вид, что слушает вас. Воровство интеллектуального труда. Это все, что защищает закон об авторском праве. Идеи, изобретения, литературные, музыкальные, художественные произведения и другие продукты творчества. А также научные работы и другие производные интеллектуального труда. Мои марафоны, кстати, тоже подпадают под эту категорию. Я их защитила, оформив авторское право. Но вы же понимаете, что даже если человек не защитил свой труд официально, он все равно является его владельцем. А тот, кто позволяет себе им воспользоваться без разрешения владельца, как ни крути, является вором. На примере моих марафонов приведу примеры воровства. Покупка марафонов в складчину. Распространение записей купленного марафона среди своих друзей и близких. Выкладывание марафонов в сеть для перепродажи или бесплатного скачивания. Перезапись моих марафонов и озвучивание их своим голосом с последующей выдачей за свои. Некоторые считают, что раз они приобрели марафон, значит, он стал их собственностью, и они могут распоряжаться им на свое усмотрение. Но это заблуждение. В случае оплаты доступа к марафону человек всего лишь покупает право на ознакомление с его идеями, возможность использовать инструменты, предложенные в них, в работе над собой, и обратную связь тренера. Это все равно, что заплатить за услугу врачу или психологу. Ведь, оплатив очный сеанс специалиста, вы не ведете вместе с собой на него свою семью, друзей и соседей. Вы идете на него сами. Если сравнить с покупкой билетов кинотеатра, например, то, оплатив его, вы не становитесь собственником фильма. Вы всего лишь покупаете право посмотреть картину, насладиться ею, после чего покидаете кинотеатр. Но никак не становитесь автором или владельцем фильма и не можете распоряжаться им. К сожалению, на постсоветском пространстве многие до сих пор никак не свыкнутся с идеей авторского права и продолжают его легко нарушать, распространяя пиратские записи фильмов, копии аудиотреков и других интеллектуальных произведений. «Что в этом страшного?» — спросите вы. А я вам снова напомню закон Вселенной, сформулированный Ломоносовым. Если где-то что-то убыло, то в другом месте обязательно прибудет. Но фишка в том, что он действует и в обратную сторону. Если один у другого что-то украл, то у второго убыло, это да. Но значит и прибудет непременно. Образовавшаяся пустота обязательно чем-то заполнится. Зато у вора то, что он украл, займет место чего-то, что ему полагалось, о чем он мечтал, что было обещано, на что он рассчитывал. То есть он этого недополучит. И еще один момент. Как думаете, станет ли Вселенная покрывать ваше воровство и за вас отдавать долги? Вот тут нет, однозначно. Да, она щедра. Но щедра с теми, кто живет экологично, не нарушая законов. А «не укради» — один из них. Но это скорее тема финансового марафона. Пройдите, если хотите подробно разобраться в этом вопросе. Воровство права на распоряжение собственной жизнью. Уверена, вы никогда не задумывались о таком способе воровства. Оно проявляется, когда вы нарушаете установленные правила. Например, при нарушении правил дорожного движения вы воруете у человека право на ожидание того, что вы будете соблюдать ПДД. А это приводит к тому, что если вы за рулем, то можете разрушить человеку здоровье, а при самом плохом раскладе — лишить его жизни. Но и водители точно так же ожидают соблюдения правил со стороны пешеходов. Ведь в случае ДТП, при нарушении правил пешеходом, пострадавшей стороной, как правило, оказывается и водитель. Его могут лишить свободы за то, что он не успеет вовремя затормозить и причинит вред пешеходу-нарушителю. Стресс, эмоциональное потрясение, влияющее на здоровье, тоже сюда плюсуем. Приведу несколько примеров из личных наблюдений. Стою в пробке и наблюдаю картину. Нарядная мамочка с букетом в руке и с маленьким ребенком решает сократить путь, считая, что в пробке легко проскочит через дорогу в неустановленном для этого месте. Но в одном направлении пробка тугая, и она действительно прошла, а в другом жиренькая. И когда женщина неожиданно оказалась на встречной полосе, их с ребенком сбила машина. Не сильно, они легко отделались. Но очевидно, что и она сама, и ребенок, и водитель пострадали от воровства, которое организовала она. Все пережили стресс, получили легкие травмы. Другая похожая история. Одностороннее движение. В неположенном месте собирается переходить дорогу пешеход. Сердобольный водитель останавливается, чтобы пропустить его. Казалось бы, делает благое дело. Но пешеход-то собирается перейти дорогу в месте, где этого не ждут другие водители, ведь не положено же. Поэтому это вовсе не поступок доброго сердцем человека, а глупое нарушение правил и ожиданий других участников движения. Когда пешеход увидел, что его готовы пропустить, он ускоряется и попадает на следующую полосу, где встречается с машиной, водитель которой его не видел. А так как в этом месте тот не ждет ничего подобного, то едет на достаточно большой скорости и не успевает притормозить. В итоге травмированный пешеход с загубленным здоровьем и серьезные неприятности у водителя, который его сбил. А виноват во всем этом притормозивший водитель, который благодаря своему благому поступку украл здоровье у пешехода, водителя и себя самого. Потому что позже-то он осознал, что натворил, и чувство вины ему здоровье не прибавило. Сюда же можно отнести непристегивающихся ремнями безопасности водителей и пассажиров, а также беспечных взрослых, которые перевозят непристегнутых ремнями детей, надеясь, что в случае чего удержат их на руках. Нарушение правил — это не только ПДД, это и нарушение законов в том числе. Любое подобное нарушение приводит к тому, что людей, соприкоснувшихся с нарушителем, насильственно, без их согласия, лишают права распоряжаться своей жизнью. Еще один способ воровства у других людей права распоряжаться своей жизнью — необязательность, неумение держать собственное слово. Пообещать и не сделать. Тем самым нарушить планы человека, который на вас рассчитывал. Пример из жизни. Молодая семья с новорожденным ребенком запланировала переезд. Друг семьи, владелец небольшого грузового автомобиля, клятвенно заверил, что за умеренную плату поможет им с переездом и погрузкой. В назначенный для переезда день семья сидит, что называется, на чемоданах. Для ребенка оставлен минимум вещей, которых должно хватить на несколько часов погрузки-разгрузки. Друга, обещавшего помощь, нет. Более того, телефон его выключен, и даже нет возможности уточнить причину задержки и выяснить, ждать ли от него помощи вообще. Молодой отец в темпе ищет другую машину для переезда — грузчиков. Срочно найти машину на сейчас оказывается не так-то просто. Рабочий день у людей давно распланирован, бригады разъехались по другим заказам. Наконец ему удается найти свободную бригаду с дорогим большегрузным автомобилем. Кроме того, за срочность он платит двойной тариф. Что украл, не сдержавший слова, друг у молодой семьи? Время, деньги, нервы. И неважна причина, помешавшая ему выполнить данное обещание, какой бы она ни оказалась. Не смог? Позвони, предупреди, чтобы люди не тратили драгоценное время сначала на ожидание опаздывающего помощника, потом на выяснение, будет ли помощь, дальше на поиски замены. А стоило всего-то набрать номер и сказать: «Не ждите меня, не получается». Ведь даже не важно, почему, заболел или подвернулся заказ, который сулил значительно больший заработок. Об этической стороне такой дружбы, конечно, тоже можно было бы поговорить отдельно. Но речь в данном случае о другом. Он мог бы свести потери переезжающих к минимуму. Следующий способ воровства права распоряжаться собственной жизнью — это принуждение. Например, принуждение своего партнера отдыхать так, как нравится вам, а не ему. Подобные разногласия встречаются довольно часто. Жена мечтает полежать на берегу моря, приобрести красивый ровный загар. В то время как муж спит и видит себя на горнолыжном курорте, спускающемся с опасного склона. Лежание на шезлонге он считает пустой тратой времени. А его супруга в жизни на лыжах не стояла и не намерена променять палящее солнце Средиземного моря на лыжный костюм и приобретение навыков неинтересного ей вида спорта. Вот вам и конфликт интересов. Кто бы ни победил в этом противостоянии, одна из сторон обязательно украдет у другой право распоряжаться собственной жизнью. Ведь как бывает? Жена надувает губки, а то и закатывает сцену ревности. «Ах, ты хочешь отдыхать сам?» И едет муж с ней на море, ощущая, что у него украли право жить своей жизнью. Скажете, безвыходная ситуация? Вовсе нет. Здесь есть как минимум два выхода. Либо супруги находят альтернативный вариант, который устраивает их обоих, либо каждый отправляется туда, куда зовет его сердце. Да, поодиночке. А кто сказал, что отдыхать нужно непременно вместе? Автор отдыхает так, как желает сам, и не принуждает партнера следовать за собой. Жить собственными желаниями и предоставить партнеру право проживать собственную жизнь так, как хочет он сам — вот истинное авторство. Именно так и заведено в нашей семье. Никто никого ни к чему не принуждает. Я могу пойти в театр, а мой муж в это время поехать на шашлыки к друзьям или пригласить их к нам домой. Мы можем ходить в гости поодиночке. Для нас это норма. Мы выбираем способ времяпровождения, исходя из личных приоритетов, и уважаем интересы друг друга. И даже за границу мы часто ездим порознь. Вы уже знаете, что мой муж моряк, и за границу он уже нагляделся в своей жизни, объездил весь мир. Для него такая поездка ассоциируется с работой. А отдыхом для него считается побыть в кругу семьи, заняться стройкой нашего нового дома, без необходимости куда-то ехать. Поэтому по заграницам обычно я езжу сама, когда он уходит в рейс. А совместные поездки у нас случаются лишь время от времени, когда интересы совпадают. Другой вариант принуждения — заставили ребенка съесть кашу, которую он есть не хотел. Сейчас прямо вижу, как удивленно взметнулись вверх брови многих мамочек, пичкающих своих чад едой. Ты должен съесть все, что у тебя в тарелке. Пока не съешь, из-за стола не встанешь. Мало ли, что ты не любишь. Кашу нужно есть, она полезная. Что значит не голоден? Время обеда, значит, должен поесть. Мама готовила, старалась, а ты есть не хочешь? Кушай, не обижай маму. Варианты подобных манипуляций можно перечислять до бесконечности. На марафоне «Матрица стройности» я рассказываю, к чему приводит еда не по потребности. И если вам интересна эта тема, то я оставлю здесь ссылку на страницу сайта, где вы можете почитать подробности о марафоне, а также зарегистрироваться на первые бесплатные эфиры. Сейчас же вопрос в другом. Что воруют заботливые матери у своих детей, принуждая их есть то, что они есть не хотят? Или тогда, когда те не голодны? Вы будете удивлены, но эта забота отбирает у них здоровье, личные границы, волю, ответственность. А заглядывая в будущее, еще и частоту проживания эмоций в будущем и психическое здоровье. Вряд ли вы когда-либо задумывались о последствиях такого, казалось бы, очевидного акта заботы о собственном ребенке, правда? Если вы глубоко прониклись осознанием, то, возможно, сейчас ощутили глубочайший инсайт, переходящий в чувство вины перед своими детьми. Не стоит себя корить, очевидно главное. Осознание ситуации ведет к ее изменению. Каждый шаг осознанности открывает вам глаза и повышает качество жизни. Винить себя нерезультативно. Вместо этого чините ошибки. Оставляйте прошлое и идите вперед, на новый виток своей осознанной жизни. Резюме третьей главы. Если человек не ведет счет деньгам и тратит их бесконтрольно и незапланированно, то ворует их сам у себя. Планирование необходимо для того, чтобы Вселенная знала о ваших планах и имела возможность помогать в их реализации. Если у вас нет планов на свои деньги, они обязательно появятся у кого-то другого. Само по себе наличие мечты не делает человека счастливым. Если вы о чем-то мечтаете, двигайтесь в направлении осуществления мечты, а не воруйте ее у себя. Когда вы занимаетесь чем-либо малостоящим, в то время как могли бы потраченное на это время посвятить более значимым в вашей жизни делам, это значит, что вы воруете у себя время. Опоздание, стояние в очереди, бесконечные сомнения и так далее — это тоже способы воровства времени у себя. Ищите то, что приносит вам радость, что дарит энергию, дает вам потенциал. И вы будете чувствовать, что жизнь разнообразна, интересна и дарит радость. Не заниматься своим здоровьем — это и есть воровство здоровья. Выход больным на работу, откладывание визита к врачу, игнорирование тревожных симптомов — все это невысокие жертвы, а бессмысленное воровство у самого себя своего жизненного потенциала. Даже если человек не защитил свой интеллектуальный труд официально, он все равно является его владельцем. А тот, кто позволяет себе им воспользоваться без разрешения владельца, как ни крути, является вором. Любое нарушение каких бы то ни было правил, установленных для всех, приводит к тому, что у людей, соприкоснувшихся с нарушителем, воруют ожидание того, что все будут соблюдать эти правила, вплоть до воровства права распоряжаться своей жизнью. Необязательность, неумение держать собственное слово, принуждение другого человека к чему-либо тоже являются воровством права самостоятельно распоряжаться собственной жизнью. Задание третье. Дарим или компенсируем украденное. Теперь, когда вы понимаете, каким бывает воровство, и готовы признать, что и вас обворовывали, и сами вы не раз обворовывали других, я дам вам задание на исправление ситуации. Задание номер три. Этап первый. Составьте три списка, каждый из 10 пунктов. Первый. Вспомните и перечислите, кто и что украл у вас. Второй. Проанализируйте, что вы воруете у себя. Третий. Подумайте, что и как вы воровали у других. Этап второй. Работайте с первым списком, в котором описано, кто и как обворовывал вас. Все украденное, чего вы уже лишились и обратно вернуть не можете, необходимо подарить. Итак, рассказываю, как совершить ритуал дарения. Нет, речь не пойдет об отпускании или прощении. Именно о дарении. Это совершенно другая по смыслу процедура. Она затрагивает энергетическое информационное поле. То есть процессы происходят не только внутри вас, но и в информационном пространстве. Оформить дарение я рекомендую в виде объявления. Как обычно, от руки, напишите объявление приблизительно следующего содержания. Я дарю своей подруге, своему партнеру, своему знакомому и так далее, которая опоздала на встречу на столько-то минут, это украденное у меня время. Дата, подпись. В каждом случае пишите имя конкретного человека, который вас когда-либо обворовал, и описывайте, что именно он у вас украл и в каком количестве. Соответственно, именно это и в том же количестве вы ему и дарите. Важно написать именно «дарю». «Не прощаю», «не отпускаю» в этом контексте это не сработает. Представьте, как вы дарите кому-то подарок на день рождения. Бывает такое, что купили что-то дорогое своей подруге, то, о чем сами мечтали, и у вас его до сих пор нет. Возможно, вас даже где-то в глубине души поддавливает жабка, что теперь у подруги это будет, а у вас все равно нет, и вы думаете: «В другой раз я и себе обязательно это подарю». Вот это чувство жабки в данном случае совершенно не имеет значения. Пусть вам даже жаль тех минут, а то и часов, которые вы подарили, но вы все равно дарите их этому человеку. Акт дарения очень важен. Это необходимо прочувствовать. Написанные объявления вы можете приклеить на любую доску объявлений, где их смогут прочесть любые желающие. Только призываю, будьте экологичны. Не засоряйте своими объявлениями места, для этого не предназначенные. Все. Акт дарения совершен. вы известили Вселенную о дарении украденных у вас ценностей. Приведу пример одного объявления. Я бы даже сказала, письма дарения, которое написала одна из участниц марафона. Имена я скрыла, это все же личное. В остальном привожу его с разрешения дарителя. Я дарю тому-то и тому-то $4400, которые одалживала им для получения участка. Дарю эмоции счастья, надежду, время, которые они у меня украли. Пусть им это будет во благо. Я дарю $400 мошенникам, которые позвонили мне по телефону и сообщили, что я выиграла приз. Дарю им время, здоровье, душевное равновесие, которое они украли у меня. Пусть это будет им во благо. Я дарю блогеру, у которого выиграла фитнес-браслет, но мне его он так и не подарил, эмоции разочарования, досады, неуверенности, стыда. Пусть ему это будет во благо. Я дарю 71 белорусский рубль нумерологу, который я заплатила за консультацию, но не получила ответа на интересующие вопросы. Дарю надежду и время, которые она украла у меня, и пусть ей это будет во благо. Я дарю тому-то и тому-то свою женскую энергию, неоправданные ожидания, время, потраченное на них, страсть, эмоции. Пусть это будет им во благо. Я дарю своим подругам детства, такой-то и такой-то, положительные эмоции, чувство радости, уверенности, надежности, которые они украли у меня тем, что дружили и общались со мной из-за своей личной выгоды и корысти. Пусть им это будет во благо. Я дарю своим родственникам и знакомым то время, которое они осознанно и неосознанно воровали у меня на ненужные разговоры, сплетни, пересказывание негативных историй. Пусть это будет им во благо. Я дарю такой-то время и здоровье, душевное равновесие, спокойствие, которое она украла у меня, выясняя со мной отношения, ругаясь и крича на меня, оскорбляя. Пусть это будет ей во благо. Я дарю маме, папе, мужу, детям время, здоровье, душевное равновесие, которое они украли у меня, принуждая что-либо делать, не выслушивая меня, а также положительные эмоции, уверенность в себе, которые они у меня украли. Пусть это будет им во благо. Эта техника дарения очень мощная, и практически у всех, кто ее совершает искренне, происходят довольно интересные, порой даже волшебные изменения в жизни, о которых мне позже люди с радостью рассказывают. Порой это настолько невероятные истории, что иначе как чудом их не назовешь. Вот и у этой нашей героини развитие событий не заставило себя ждать. Что у нее произошло, вы узнаете чуть позже. Я еще вернусь именно к этой истории. Этап третий. Теперь работаете со вторым списком, в котором вы описывали, как и в чем обворовывали сами себя. Эту процедуру предлагаю назвать починкой. Вы будете чинить и исправлять то, в чем до сих пор необдуманно себя обкрадывали. Оформить это необходимо в виде обязательства о том, что впредь будете к себе внимательнее. А вместо того, что уже потеряли, будете дарить себе подарки один раз в день. Например, просидели лишнее время в соцсети, значит, устраиваете себе информационный детокс и упражнение перезагрузка. Я его дам немного позже. Этап четвертый. Переходите к последнему списку, в котором описывали, что и каким образом вы воровали у других. Вам необходимо по возможности вернуть украденное, либо дать или сделать для них что-то, что сможет его компенсировать. Например, что-то пообещали и не выполнили. Значит, сделайте в другой раз. Если не поздно, конечно, и человек в этом еще испытывает необходимость. И впредь не давайте пустых обещаний, если не уверены, что можете их выполнить. Если же компенсировать украденное конкретному человеку вы не можете, то придумайте другой компенсационный ритуал. Скажем, назначьте сумму, которую вы будете переводить на благотворительность за подобные поступки. То есть возвращать украденное деньгами и не конкретному человеку, а во Вселенную. Больше об этом способе компенсации украденного я рассказываю на финансовых марафонах. Что вам необходимо усвоить прямо сейчас? Ничто из украденного пользы вам не принесет, так как нарушает ваш энергетический баланс. Поэтому если осознаете, что украли что-либо у кого-либо, а способ компенсации придумать не можете, значит, выплачивайте компенсацию деньгами, самым доступным ресурсом. Кстати, правильные миллионеры с экологичным отношением к жизни тоже разделяют эту идею, потому что знают цену взаимодействия энергии денег и поступков. Например, Гарик Карагоцкий с единомышленниками сейчас разрабатывают приложение под названием «Сорян», в котором можно будет в подобных случаях всего несколькими движениями руки переводить некие суммы на благотворительность. Я дам QR-ссылку на его пост, в котором он рассказывает об этой разработке, и вы сможете отследить выход приложения. Напишите расписку. Отныне я за каждое украденное мной буду компенсировать столько-то денег в такой-то валюте. Можете даже составить прайс, в котором укажите суммы компенсации за различные варианты украденного. Также заведите для этих целей себе копилку, можно электронную, куда в течение месяца вы будете складывать финансовое возмещение. А в конце месяца переводите деньги, которые отложили в качестве компенсации, на благотворительность. Однако важно, чтобы эти деньги вы перечисляли не абы куда, а адресно. Это значит не первому попавшемуся на улице попрошайке или не в первый встречный бокс для пожертвований, а вдумчиво подойдите к этому вопросу. Не подходят для этих целей и благотворительные фонды при банках, например, когда вам просто приходит сообщение: вы можете перечислить на благотворительность такую-то сумму. Это в никуда. Вы должны точно знать, куда, кому и для чего перечисляете свои деньги. Выберите благотворительную организацию, в которой вы уверены, или человека, о котором знаете наверняка, что он нуждается в помощи, и перечисляйте деньги им. Дневник автора жизни. Часть третья. Июнь 2019 года. Из декретного отпуска я вышла на работу в апреле. И все это время меня не отпускала мысль, что при всей моей любви к моему отделению и коллегам, и институту в целом, я не хочу работать под управлением моей руководительницы группы. Все в ее действиях противоречило и моему видению рабочего процесса, и моему пониманию здоровых отношений между людьми. Не только мне это было очевидно. Но другие люди говорили: ну что ж, начальников не выбирают. Я с ними была не согласна, и на такое отношение ко мне и моей научной деятельности тоже. У нас поменялся начальник отдела. Я писала в сентябре 2018 года желание, чтобы у меня появился начальник, который ценит меня за мои качества. После марафона «Ключ к себе» у меня вообще никаких сомнений в ценности себя как сотрудницы не осталось. Потому что одним из очень фундаментальных инсайтов стало, что я сама себя наняла бы без разговоров на любую позицию, которую бы я захотела, и согласилась бы на любой оклад, который бы я попросила. Да еще и добавила бы 30% сверху, потому что я знаю свою ценность. Я много беседовала со своим другом, человеком «Безопасное место». Я думаю, об этом я однажды издам книгу, тем более что 500 страниц 12-м шрифтом на немецком уже написаны. И пришла к выводу, что если я не смогу остаться в институте, то уволюсь. Потому что при всем желании делать докторскую, такое отношение, более, я не собиралась терпеть. Страшно было вслух это говорить. Но только решение с полным намерением и от души, без поиска вторичных выгод, является успешным. Зерно успеха изначально заложено в таком действии, и оно не может не прорасти. Я не знала, как поговорить с новым начальником, и вообще он меня не знал. После того, как я определила для себя четко, что я хочу и на что я более не согласна, он сам назначил встречу, легко, непринужденно и между делом. По итогам беседы оказалось, что он полностью разделяет мою позицию. Назвал те качества, которые во мне видит и которые ему важны, которые мне не менее важны. Я тогда сидела и удивлялась. и когда только он успел за мной понаблюдать. Также он абсолютно согласен с тем, что мне не надо делать мою докторскую работу в той группе, в которой я сейчас. Он предложил мне перейти в группу внутри отдела, в которую я на самом деле очень хотела, но там не было финансирования на еще одного сотрудника при просто огромном количестве работы, которую надо было бы делать. Но все сложилось. В октябре 2019 года, после отпуска, я должна была потихонечку начать перенимать обязанности в новой группе. С плавным полным переходом в течение полугода. Но, конечно же, все сложилось не так. Дорогой коллега находит квартиру. Причем на таких условиях, что все будет отремонтировано, и ему останется только въехать. Квартира трехкомнатная и вообще отличная, только на севере города. Я просто нереально рада за него, что так быстро и легко все складывается в его жизни. Значит, он идет верным путем. Значит, и у меня в ближайшее время сложится. Главное — продолжать идти вперед. Продолжение следует.